Проект «Европа. Радио Свобода». У микрофона Ярослав Шимов. Сегодня мы обсудим тему, которая уже не первую неделю и даже не первый месяц остается актуальной в Европе, но которая в связи с рядом событий буквально последних дней стала актуальной еще более. Имеется в виду противостояние двух взглядов на то, что, собственно, делать с Европой, с европейским кризисом, как из этого кризиса выходить и какое из двух, так сказать, магистральных направлений представляется нынешним европейцам и, в первую очередь, европейским правящим, элитам, деловым, политическим и так далее, более приемлемым. Эти два пути можно условно назвать коротко. Это путь финансового благоразумия, сокращений, ужиманий у сушек и у трусок, говоря немножко иронично, или же путь стимулирования роста экономического, стимулирования потребления и надежда на то, что, подобно тому, как машина с заглохшим двигателем должна быть путем различных усилий и манипуляций вновь заведена, вот таким же образом можно попытаться, стимулируя экономический рост и потребление, завести несколько заглохшую европейскую экономику. Со мной на связи другой участник проекта «Европа» Кирилл Кобрин. Он находится в Лондоне. Добрый день, Кирилл.
Я вас приветствую.
Мы оба экономистами. В узком смысле слова не являемся, мы журналисты, и поэтому обсуждение наше, я думаю, пойдет не только и не столько в русле каких-то экономических тонкостей, сколько, я думаю, по пути несколько более общему. Как и почему, собственно говоря, возникли два этих представления, почему они меняются, почему вначале доминировало представление о том, что нужно вести себя максимально экономно, а сейчас оно сменяется другой, выражаясь по-научному, парадигмой, рост и потребление спасут все и выведут Европу опять на утраченную ею дорогу процветания. Вот попробуем об этом поговорить, откуда, так сказать, растут ноги, что лежит в основе обоих этих представлений, какие социальные смыслы и какие, может быть, даже философские представления за всем этим скрываются. Ну, для начала скажу о тех двух событиях последних дней, о которых я упомянул в самом начале. Во Франции президент Олланд жестко оборвал и уволил члена своего правительства, министра энергетики и окружающей среды, 40-летнюю даму по имени Дельфин Пато. Мадам Пато провинилась в кавычках тем, что не согласилась с урезанием бюджета своего ведомства, с урезанием довольно резким расходов на ту отрасль, которую она в правительстве социалистов курировала, и это свое недовольство проявила публично. В результате чего и премьер-министр, и президент сказали, что так не годится, что они не отойдут от курса на урезание бюджетных расходов, и за вот это несогласие с магистральной линией нынешней Дельфин Пато поплатилась своей должностью. Другая страна, которая находится в гораздо более неблагополучном экономическом состоянии, Португалия. Там на прошлой неделе разгорелся настоящий политический кризис. Сразу два ключевых члена правительства заявили о том, что они выходят из состава кабинета в связи с тем, что опять-таки не согласны с политикой урезаний, которую проводит премьер-министр Педро Душ Пасуш. В результате последовали долгие переговоры, и итогом этих переговоров стал ряд правительственных перестановок. Правящую коалицию сохранить удалось, но премьер вынужден был пообещать, что будут произведены определенные коррективы в правительственной политике, опять-таки в том, что касается урезаний и сокращений государственных расходов. У меня первый вопрос к моему собеседнику Кириллу Кобрину. Насколько актуальна эта тема в Британии? Насколько я знаю, там тоже нынешнее правительство поначалу было одним из наиболее последовательных сторонников политики всех и всяческих урезаний и сокращений, но происходит ли там определенная смена, так сказать, взглядов и подходов на эту проблему, которая многими воспринимается как ключевая в современной Европе, пытающейся выйти из кризиса?
Вы знаете, нет, потому что пока министром финансов является Джордж Осборн, известный своей жесткой позицией в отношении государственных расходов и особенно урезания расходов на социальные нужды, и фигура эта вызывает, ну, я не знаю, почти ненависть со стороны левых сил здесь, и социалистов не как партии, потому что здесь нет такой, а по убеждениям, то, естественно, что никакой корректировки этого курса не будет. Курс на экономию один из самых жестких, которые есть в Европе, может быть, даже самый жесткий, ну, не считая, может быть, Германии. Но тут надо иметь в виду и корректировать вот все, что я говорю, тем, что в Британии довольно мощная и очень большая социальная сфера. Это наследие еще лейбористской революции сразу после Второй мировой войны. Здесь безплатная фактически медицина, NHS, National Health Service, которые одни считают, ну, я не знаю, одной из главных достижений вообще британской жизни и памятником на самом деле британскому социализму, а другие считают крайне неэффективной системой и пытаются от нее избавиться. А здесь огромное количество социального жилья, здесь довольно развитая сфера помощи и содержания безработных и так далее, и так далее, и так далее. Таким образом, урезать есть что. Конечно, это не Франция.
Да, кстати, я просто такое замечание на полях. Меня достаточно сильно изумил тот факт, что вот во Франции сокращение государственных расходов в абсолютном измерении не проводилось с 1958 года. То есть это первый бюджет, который сейчас закладывает президент Олланд и его правительство, в котором предусмотрено сокращение госрасходов. До этого 55 лет Франция жила без каких-либо сокращений.
Ну, в этом разница вообще, надо сказать, и стиль политической жизни, и содержание политической жизни Британии и Франции. Мы еще, может быть, этого коснемся. И очень важно, что ну, и там огромная, на самом деле, социальная сфера. Она по-разному распределена. Во Франции, например, довольно много денег тратится, что называется, на культуру. Да? А в Британии, конечно, этого нету. Здесь традиционно государство старается почти не вмешиваться в эту сферу. Но там, где сейчас идут урезания, в основном это вот как раз вот эти, в общем, ничтожные доли государства в финансировании культуры. Это Art Councils, так называемые, и так далее. Но не только они. Естественно, что сейчас говорят и довольно жестко говорят о необходимости реформы вот как раз медицинской службы National Health Service. И это, кстати говоря, тема связана очень тесно с проблемой миграции, потому что, к примеру, здесь же практически любой приезжий может пользоваться вот этой бесплатной медициной. Мы не будем обсуждать, хорошая она или плохая, но тем не менее, конечно, что объективно говоря, и это не отрицают даже и левые местные, естественно, что массы приезжих, массы иммигрантов и временных мигрантов и так далее, которые пользуются NHS, они создают, ну, гигантскую нагрузку на эту, в общем-то, бесплатную службу. С другой стороны, если они работают, они платят налоги, почему бы им не пользоваться ей? В общем, это очень сложная проблема. Но самое главное другое. Главное, что и лейбористы, которые жестко оппонируют нынешнему коалиционному кабинету, который состоит, напомню, из консерваторов и либерал-демократов, даже лейбористы, даже их лидер, которого зовут Эд Милибанд, и которого шутку называют Red Ed, красный Ed, даже он говорит о том, что когда или если они придут к власти после следующих выборов, они, конечно же, все равно будут урезать кое-какие государственные расходы. Но вопрос, как мне кажется, все-таки, и я предлагаю это обсудить, не столько кто что и как урезает, даже Олланд, социалист, который и слышать не хотел, на самом деле, ни о каких урезаниях, еще некоторое время назад пошел на эти меры. Так вот, дело не в том, кто и как урезает, а идеологически, что стоит за двумя концепциями austerity и growth, экономия и развитие.
Для человека, привыкшего мыслить в некой традиционной системе координат политических, европейских, вот есть левое, вот есть правое. Традиционно левое, естественно, за достаточно щедрую социальную политику, за достаточно крупные государственные расходы бюджетные. И вот в последние годы все меняется окончательно. Конечно, мы знаем, что тот же Тони Блэр и его New Labour, новые лейбористы, в которых он преобразовал лейбористскую партию в 90-е годы, и другие силы, которые традиционно как бы находились на левом фланге, они стали вести тоже признавать многие истины, которые раньше считались постулатами скорее праволиберальной политики. Но вот действительно удивительно. Франция, французские социалисты наиболее, пожалуй, последовательно проводят линию, вот эту традиционную левую, на щедрое социальное государство. И вот, пожалуйста, цифры. Пьер Московиси, член нынешнего правительства, министра финансов Франции, социалист, кстати, с очень долгой и достаточно бурной карьерой в рамках французской соцпартии, заявил, что сокращение в будущем году составит 14 миллиардов евро. Очень солидная сумма. Кирилл, по вашему мнению, почему все смешалось идеологически? Почему исчезло вот это вот разделение традиционное по отношению к роли государства и его расходам на социальные и на другие нужды? И, собственно говоря, может быть, какие-то другие разграничительные линии возникли вместо этого?
Ну вот как раз это мне кажется. Мне вообще представляется, что все эти разговоры об экономии и росте, которые исходят из традиционных представлений, ну, традиционные представления понятны, да, что идея роста и особенно spending, траты, да, вот, это кейнсианская идея. Я напомню нашим слушателям, что концепция Кейнса, британского экономиста, который еще работал в знаменитой комиссии во время Парижской мирной конференции по составлению сумм репараций побежденной Германии, и написал даже об этом книгу. Кстати, она была переведена...
После Первой мировой войны, я уточню просто, да, потому что Германия была дважды побеждена.
Как да, он написал книгу, и в скобках замечу любопытный факт, она тут же была переведена на русский язык и вышла в Советском Союзе, что забавно. Так вот, он как бы является отцом концепции, предусматривающий мощное государственное участие в экономике, мощную социальную сферу, поддержку малоимущих. И с экономической точки зрения, я подчеркиваю, я не экономист, но, в общем, насколько это не экономисту может быть понятно, все это сделано для того, чтобы не только и не столько с точки зрения социальной справедливости или чего-то еще бы то ни было, а для того, чтобы, стимулируя спрос, платежеспособный, да, таким образом развивать экономику. А Кейнс не смущался инфляцией, Кейнс не смущался большого государственного дефицита бюджетного. Это очень важно. И эта концепция так или иначе была принята большинством стран западных в 30-е годы, когда они выходили из мирового экономического кризиса. В частности, американский президент Рузвельт, да, и его так называемый новый курс, он, в общем, полностью стоит на кейнсианских моделях. Другое дело, там есть спор в историографии, что там Рузвельт не читал Кейнса, читал, конечно, и пользовался своими какими-то наработками, но неважно. Главное, что...
Говорят даже, что его предшественник Гувер уже некоторые и даже многие из этих мер как бы задумывал и планировал. Ну, там действительно много исторических деталей, но неважно, все сливки снял действительно Франклин Рузвельт, так скажем.
Безусловно. И есть еще споры о том, что спасло ли это американскую экономику или американскую экономику спасла война. Неважно. Факт заключается в том, что эта концепция так или иначе до войны и особенно после войны, да, она стала, ну, скажем так, общим местом. И реакции на нее... стала концепция, которая была разработана, идеологические основы фон Хайеком в рамках его, ну, скажем так, контрлевой, контрсоциалистической идеологической революции. Потом Чикагская экономическая школа, неолиберальная, ее развила. Тут все понятно. И вроде бы нынешние сторонники роста являются неокейнсианцами, да? А те, которые за меры экономии, они вроде бы являются наследниками вот неолиберализма или там неолибералами и так далее. Но здесь одна очень важная вещь. Во-первых, вы подметили точно совершенно, что все перемешалось, нет уже левых, которые исповедуют чистое кейнсианство, и нет уже правых, которые исповедуют чистый неолиберализм, и это очень хорошо видно на американском примере, на том, как Барак Обама принимал какие меры для выхода из рецессии Соединенных Штатов. Более того, если мы увидим на действия европейских многих правительств в 2008-2009 году, это как бы выкуп активов банков, это же не неолиберальные меры.
Это многие, так сказать, радикальные сторонники, или скорее, скажем так, последовательные сторонники неолиберализма, наоборот, очень громко заявляли о том, что это, в общем-то, социализм, господа, это... почти вот, национализация и так далее, и так далее.
Дело, что социализм, только социализм, а социалистические меры не на поддержку бедных.
Да, а на поддержку банков.
То есть, в общем, все это смешалось, и у меня есть такая довольно экзотическая концепция, что мы, европейцы, впадаем в эпоху какой-то странной докапиталистической архаики, потому что борются не экономические теории. Насколько я понимаю, ничего особенно нового не придумано, да? Вот, не считая радикальных теорий, за которые, говорят, дают Нобелевскую премию по экономике, но вот прагматически не придумано ничего, и все мечутся между вот этой экономией, да, и вот этим ростом, и более-менее так или иначе хватаются прагматически вот за то или за другое, когда от них требует либо политическая, либо экономическая злоба дня. Но с моей-то точки зрения мы имеем дело с сползанием в очень странную архаику докапиталистическую, где сталкиваются характерные скорее для средневековья два психологических или социопсихологических подхода. Это бюргерская экономия и благоразумие, да, зажиточных или вообще горожан просто в средние века. И,
да, кальвинистская Женева сразу вспоминается.
Ну, можно и без всякого кальвинизма. На самом деле бюргеры вообще были, так сказать, всегда очень осторожными, да, и зажимистыми в городах в средние века. И им противостоит что? Им противостоит вот это расточительство как бы феодалов.
А куда же, собственно, механизмы власти все-таки сильно изменились с тех времен? То, что мог себе позволить это расточительство какой-нибудь князь или Людовик XIV, все-таки некие механизмы общественного контроля еще действуют, они не демонтированы, к счастью.
Это очень любопытная историческая тема. Никто из занимавшихся экономической теорией, например, не проанализировал вот эту расточительность, например, двора Людовика XIV. Может быть, была она эффективна с точки зрения тогдашней французской экономики.
Ну, что так касается, да, заказы ремесленникам, производившим предметы роскоши и так далее, в каком-то смысле, да, безусловно.
Безусловно, и без его бесконечные войны, которые создали военную, ну, тогдашнюю, да, промышленность в стране и так далее. Вот, то есть, я не утверждаю это, я говорю, что это вопрос, да, но мне кажется, что исчерпав чисто политические, чисто идеологические способы воздействия на нынешнюю ситуацию, инстинктивно, не понимая сами того, политики европейские, они проваливаются в чисто социопсихологические, ну, скажем так, интенции. Вот у нас дела плохо, давайте экономить. Давайте экономить, ну, проще всего экономить на тех, кто, ну, не может ответить. Вот и закрываются арт councils, библиотеки там и прочее, прочее, прочее. Если же мне кажется, что все плохо, а давайте вот попробуем, ну, как бы подзанять еще денег и посмотрим, может быть, все станет лучше.
Я бы тут немножко дополнил, потому что, может быть, как раз этот переход от упора, от акцента на, в первую очередь, на сокращение и финансовое благоразумие, он ведь абсолютно четко прослеживается к нынешнему акценту скорее на рост. Он может быть связан как раз с тем, что те, кого, ну, грубо говоря, обидели, то есть за счет кого осуществлялись эти сокращения, или испугавшиеся, скажем так, слои населения, которые без того не чувствовали себя не очень хорошо, а в условиях нынешних сокращений бюджетных стали чувствовать себя еще хуже, они все-таки, да, в определенной мере ответили. Ведь было же и это испанское многонедельное выступление на площадях, так называемый «Индигнадос». Я не говорю про то, что происходит в Греции, которая живет просто в перманентном режиме всеобщих забастовок и демонстраций. В общем, недовольство-то то там прорывалось. И в итоге это привело к тому, что я вот сейчас процитирую. Вот маленькая страна, в которой я сейчас нахожусь, Чехия. На самом деле, здесь тоже с экономикой не очень хороши дела. Она сокращается в последнее время, но это далеко не столь драматичное сокращение, не столь драматичный упадок, как в странах Южной Европы. И тем не менее, вот здесь сейчас формируется новое правительство, определенная коллизия политическая, не будем в это углубляться. Ян Фишер, это экс-премьер, он уже возглавлял кабинет непартийный более года в прошлом, но еще, когда кризис еще столь ярко не проявился, он сейчас назначен министром финансов и вице-премьером. Одно из первых его заявлений, цитирую: «Я намерен делать все возможное для возобновления экономического роста, а выражение правительства бюджетной ответственности, употреблявшееся предыдущим кабинетом, мне кажется смешным клише». То есть те заклинания, которые буквально вот как заклинания политики их произносили еще буквально 2 года назад, они сейчас кажутся тем, кто идет им на смену, смешными клише, и общество, в общем, это поддерживает. Обществу нравится, что, ага, теперь, глядишь, все-таки денег дадут.
Ну, я должен сказать, что я всячески не являюсь большим знатоком чешской политики и не очень симпатизируя Фишеру. Должен сказать, что я всячески разделяю его подход не в смысле, что давайте инвестировать в развитие. Для этого нужно быть специалистом в экономике, чешской экономике. А то, что он к этой ситуации подходит как настоящий политик. Вот это еще одна проблема, связанная с нынешней ситуацией. А после конца идеологического противостояния, вообще противостояния, после краха коммунизма и распада соцлагеря, вот эти все идеологические схемы, они совершенно как бы исчезли или, там, я не знаю, стали пустыми формами. И заметьте, на первый план вышли вопросы экономические, что уже лет 20, если не больше, обсуждают любые правительства, прежде всего, да, они обсуждают экономику. Вот давайте 0.5% сюда, вот 0.5% сюда и прочее, прочее. Экономика очень важная вещь, но является ли экономика и экономическое развитие, является ли целью существования государства и главной целью существования общества? Вот это очень большой вопрос. А если ты настоящий политик, а в данном случае Фишер высказывается как настоящий политик, ты должен понимать, что главная все-таки твоя задача – это поддержание, ну, скажем так, нормально функционирующей жизни общества, ну, как бы удержание общества от крайностей.
Экономика сама по себе, она лишь инструмент, и, как вы верно заметили, вот, может быть, привычка к тому, что экономика – это главное, она немножко привела европейский политический класс к утрате смысла, и, может быть, кризис в каком-то отношении напомнил политикам о смысле того, что они делают или, по крайней мере, должны делать, что они должны присматривать за тем, чтобы общество не провалилось в нищету, в хаос, чтобы оно было, с одной стороны, безопасным более или менее, а с другой стороны, ну, грубо говоря, относительно сытым и одетым.
Более того, заметьте, что результат этого, ну, как бы небрежения вот своей главной задачей, да, политической, как политиков, стал рост отчасти популизма в Европе. Ведь популизм растет именно в тех частях общества, к которым традиционная политика, ну, как бы не может обратиться или голос ее не доходит. По-разному, но все-таки европейские правительства пытаются отреагировать на рост вот этого популизма. В частности, популизм немножко в сторону, но это в общем о том же. Популизм, связанный с антимиграционными, да, антимигрантскими настроениями и прочее, прочее, прочее. Вот здесь в Британии заметно, что кабинет Кэмерона Клега, он просто попытался перехватить повестку дня популистов, которые были настроены против миграции. Как он это сделал, ловко, неловко, и что из этого вышло, это отдельный вопрос. Но абсолютно четко ясно, что вот здесь они пытались перехватить инициативу с тем, чтобы ну, как-то обезопасить общество, обезопасить эту страну от крайних проявлений. Поэтому любая политика экономии, которая, естественно, будет экономить на бедных и на слабых, и которая всегда, естественно, будет поддерживать богатых, она чревата, на самом деле, очень большой социальной нестабильностью. И возникает вопрос, готовы ли вы ради роста в 1.5% экономики в год, готовы ли вы рисковать такими вещами?
Вот здесь мы приходим к одной теме, которая, мне кажется, очень важной и которую я бы тоже хотел обсудить, к теме солидарности. Ведь речь идет не только об отдельных европейских странах, внутри которых эта тема, естественно, тоже важна и неизбежно возникает, но и о Европе как уже достаточно сильно интегрированном организме, состоящем из множества тесно связанных между собой, ну вот уже теперь с приемом Хорватии 28 государств. И вот на днях мне попалась на глаза статья немецкого известного философа, социолога Юргена Хабермаса, который как раз об этом и пишет. Он, статья, собственно, и называется «Демократия, солидарность и европейский кризис». В ней он поднимает вопрос о том, что, собственно, ну, какой бы путь ни избирать, на что бы упор ни делать, на финансовое благоразумие, сокращение, жизнь посредством или на стимулирование экономического роста, в любом случае Европе и особенно его родной стране, Германии, не уйти от вопроса о солидарности и от, как он пишет, этических обязательств. Поскольку, ну, как бы фраза, конечно, очень истрепанная, к сожалению, известная фраза из Сент-Экзюпери о том, что мы в ответе за тех, кого приручили. Ну, естественно, в Европе сложно сказать, что там Германия или Франция кого-то приручала, но, тем не менее, некие связи взаимной солидарности и взаимной ответственности в рамках интегрированной Европы, они возникли. И вот Хабермас пишет об этом так. Выполнение этических обязательств не может быть ни вынужденным, ни категорически требуемым. Вместо этого оно основано на ожидании взаимности и одновременно на длительной уверенности в этой взаимности. Конец цитаты. Имеется в виду взаимность в отношениях, в данном случае, государств внутри Европы. То есть, тем самым он призывает в этой своей статье, в первую очередь Германию, повести себя, ну, великодушно. Не в том смысле, что всем все просить, и Греции, и Португалии, и так далее, и финансировать всех, пока немецкая казна это может выдерживать эту нагрузку, но понимать, что на определенном этапе во имя будущего, во имя будущего общеевропейского проекта, тем, кто побогаче, волей-неволей придется чем-то пожертвовать, потому что они уже определенные, так сказать, пенки с этого проекта сняли, потому что тоже евро, как известно, та же еврозона принесла Германии свои экономические выгоды, способствовала росту немецкого экспорта и так далее, и так далее, и так далее. Таким образом, нужно что-то и отдавать, даже если это, по крайней мере, на первых порах, как сейчас, эта идея не будет популярной. Вот у меня вопрос, и я хочу выразить свое внутреннее сомнение. То есть сама идея, то, что, о чем пишет Хабермас, она мне представляется правильной и неизбежной даже. Но, сталкиваясь с массовым сознанием, там она, скорее всего, в европейском массовом сознании она большой поддержки-то не найдет. Не кажется ли вам, что именно вот здесь будет в ближайшее время, в ближайшие месяцы и годы, как бы основной болевой, что ли, узел европейской политики, не только политикой, а и социальной психологии, я бы даже сказал?
Ну, совершенно согласен, и тут важно понять вот что. Дело в том, что вот нынешняя абсолютно деидеологизированная политика европейских стран, и да не только европейских стран, при всей риторике, которая используется, да, которая еще носит идеологический характер, она привела к тому, что, или, ну, не то, что привела к тому, а способствовала тому, что, ну, исчез то, что, ну, как многие социологи и политологи называют образ будущего, да. Вот как жители Европейского Союза видят будущее себя, своего общества, своих потомков и прочее. Вот видят они, как нынешнее существование, ну, только немножко улучшенное, либо они видят это существование, будущее, как, ну, в каком-то новом качестве. Вот это принципиальный вопрос. И вот здесь проблема экономии, экономия versus как бы трата, расточительство и рост, она приобретает совершенно иной характер. Никто не будет спорить, что экономия – вещь хорошая. Никто не будет спорить, что надо жить посредством. Но жить посредством – это не образ будущего. Вы не можете создать образ будущего, поставить его перед обществом, говоря постоянно о том, что надо экономить. Потому что если вы экономите…
То ради чего?
Да, то ради чего? Если вы экономите ради того, чтобы просто влачить, ну, перебиваться, скажем так, да, в неплохой нынешней ситуации, да, никто не говорит, что кто-то голодает в Европе и так далее. Европа зажиточная, я имею в виду западная, отчасти центральная Европа, зажиточная совершенно как бы регион, который, ну, может похвастаться, я думаю, что самый, наверное, зажиточный сейчас в мире в среднем.
Ну, не считая арабских королев с Ближнего Востока, но это такое, ну, редкостное исключение.
Это исключение, тем более, что там как непонятно на кого делить, там кое-где и населения-то почти нету, да, поэтому да, довольно сложно. И эта зажиточность, она не пузырь какой-то, да, как возникший в тех же государствах Аравийского полуострова, да, вот просто на том, что качают нефть и все. Хотя многие из них пытаются из этой нефти, из этих сверхдоходов сделать что-то совершенно другое, как в Катаре, да, это отдельный разговор. А богатство Европы – это богатство, нажитое непосильным трудом.
Да.
Вот. Это богатство, нажитое непосильным трудом, это люди, которые живут хорошо, потому что они сами и их предки много и старательно трудились. Вот. Ну, правда, в перерывах между этим трудом истребляют друг друга, но это другой вопрос. Так вот, экономим мы для того, чтобы поддержать нынешнее как бы состояние, или, как, знаете, всем их экономят и откладывают деньги, чтобы послать детей в университет и тем самым инвестировать в будущее.
Ну да, естественно. Нету этого проекта, ради чего все это нужно. Ну хорошо, будем экономить. Дальше-то что?
Вот именно. То есть, вот кого мы хотим послать в университет, да, что мы хотим, ради чего мы сейчас как бы откладываем деньги, отказывая себе в многих вещах. Ведь все-таки экономия, она связана с массой, ну, как бы вот таких черт, которые, ну, о которых сразу не думаешь, да, масса деталей. Там, вот давайте сократим бессмысленные расходы там на, во Франции некоторые, особенно с, вне Франции, говорят, да, давайте сократим бессмысленные расходы на поддержание, ну, не знаю, французского кинематографа. Вот французский кинематограф, пусть он сам там барахтается и...
Ну, к счастью, от этого отказались.
От этого отказались, но разговоры идутся, особенно в англосаксонских странах любят пошутить по этому поводу, да? Ну, хорошо, хорошо, тогда, значит, не будет французского кино, потому что понятно, что некоммерческое искусство, оно не может себя окупать.
Ну, то есть мы приходим к тому, что не все можно измерить мерилом экономики и финансов, сухим таким вот прагматическим метром.
Безусловно, но тогда возникает вопрос, и мы возвращаемся к Хабермасу, вопрос ценностей. Вот вопрос ценностей, это и есть сегодня, мне кажется, главный европейский вопрос. Не то, где сэкономить копейку, не то, где уволить лишних полицейских, как вот сейчас здесь в Британии уже там полтора года обсуждают, сколько надо уволить полицейских. Да нисколько не надо увольнять, потому что их и так мало. А вопрос стоит другой, вопрос стоит о ценностях, ради чего это делается, и что мы считаем по-настоящему важным, а что мы считаем как бы не очень важным.
Да, я думаю, что вот вы, Кирилл, сейчас хорошо поставили такой воображаемый вопросительный знак, сопровождаемый многоточием. И мне кажется, что именно с точки зрения нынешней политической и экономической пунктуации, если можно так выразиться, это наиболее уместный знак для темы нашего нынешнего обсуждения, поскольку действительно вопросов больше, чем ответов, и сторонники ни одной из двух линий выхода из кризиса, предполагаемого выхода, линии на максимальное финансовое благоразумие и жизнь посредством, и линии на стимулирование расходов и потребления, и тем самым придание нового старта экономике, ни те, ни другие, они не могут пока дать ответа на тот главный вопрос, тут я с вами совершенно согласен, на вопрос о ценностях, о картине будущего Европы, ради чего надо принимать те или иные меры. И я думаю, что действительно мы станем свидетелями в ближайшие годы, надеюсь, что станем свидетелями, все-таки постепенного появления, выкристаллизования каких-то более общих представлений, когда политики, наконец, заговорят, и общество, естественно, заговорит в большей степени о том, что для него дорого, ради чего оно живет, какие у него перспективы и, как вы выразились, кого мы посылаем в университет. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу в рамках проекта «Европа». В ней участвовали Кирилл Кобрин и Ярослав Шимов. Мы обсуждали две перспективные линии выхода из европейского кризиса и те общественные дискуссии, которые вокруг них сейчас ведутся. Я напомню, что наши материалы можно найти на страничке проекта «Европа» на сайте «Радио Свобода», свобода.org, а также подписаться на наши подкасты можно в магазине iTunes. Проект «Европа. Радио Свобода». У микрофона Ярослав Шимов. Сегодня мы организуем такую небольшую беседу, круглый стол, посвященный событию, которое произошло 1 июля. Хорватия становится 28-м членом Европейского Союза, официально присоединяется к этому международному объединению. Вот об этом событии, о том, что ему предшествовало и что оно означает для этой страны, мы сегодня беседуем. В студии со мной мой коллега, обозреватель «Радио Свобода», специалист по Балканскому региону Андрей Шарый. Добрый день, Андрей.
Добрый день.
И на связи с нами из Загреба хорватский журналист, обозреватель издания «Ютарний лист» Владо Вурушич. Владо, добрый день.
Добрый день.
Для начала вспомним о том, что произошло полтора года назад, как хорваты официально подтвердили свое желание присоединиться к Европейскому Союзу. В январе 2012 года был проведен референдум, на котором ровно две трети избирателей, которые в нем участвовали, сказали «да» вступлению в Европейский Союз. Но что меня несколько удивило, это то, что явка была тогда крайне невысокой, в общем-то, для такого события. 43,5% избирателей пришли на избирательные участки, приняли участие в голосовании. Мне хотелось бы задать вопрос, о чем это говорит? То есть граждане Хорватии восприняли членство в ЕС, о котором, естественно, к которому Хорватия долгие годы готовилась, уже как некую неизбежность, которую они приняли, большая часть из них позитивно восприняла, но бурной радости по этому поводу они не испытывали, может быть, даже какие-то опасения испытывали. Влада, что вы скажете по этому поводу?
Конечно, вступление в Евросоюз – это как бы решение одного из главных стратегических планов национальных, которое Хорватия еще со времен борьбы для независимости поставила как бы себе в задачу. В 90-е годы большое количество людей поддерживало вхождение Хорватии в Евросоюз. Но со временем, когда Хорватия уже стала независимой, когда закончилась война, и когда было ясно, что Хорватия не сможет включиться в этот первый круг расширения на страны Восточной Европы в 2004 году, когда входили и нам соседняя Словения, Польша, Словакия и так далее, хорваты уже стали как-то относиться к Евросоюзу с каким-то подозрением. Во-первых, из-за того, что переговоры с Хорватией длились дольше, чем с любой другой страной, и условия, которые Хорватия должна была выполнить, они самые сложные из всех, значит, стран, которые входили в Евросоюз. Это, естественно, влияло на отношение хорват к Евросоюзу, хотя постоянно желание хорватов всегда было в большинстве. Оно падало иногда...
Чуть выше или ниже становилось,
чуть,
да?
Чуть ниже, там, 50%, но в основном оно было от 55 до 60% за. Но самое главное препятствие, это было Гаагский трибунал. Потому что хорваты думали, что они должны как бы выдать, передать Гаагскому суду борцов для независимости взамен за вхождение в Евросоюз. Это была одна из самых таких больших препятствий. И противники вхождения Хорватии в Евросоюз этим очень пользовались. И второе, это было, что Хорватия, как слаборазвитая страна в экономическом смысле, станет какой-то колонией Евросоюза. То есть вот богатые иностранцы приедут, все раскупят, и у нас ничего не будет.
Ну, это классическая восточноевропейская реакция на самом деле. Да, это наблюдалось, да, в какой-то степени и в других странах региона.
Да, именно. Именно. Но как процесс двигался вперед, то была такая стабильная часть людей, которая поддерживала. Можно сказать, что часть или, можно, даже большинство хорватов воспринимает Евросоюз не как какой-то выход из своего положения или там думает, что с завтрашнего дня тут все процветет и будет прекрасно. Но хорваты чувствуют, что сейчас они кому-то принадлежат, что мы часть чего-то, что стоит быть частью этого процесса объединенной Европы, несмотря на то, что и в Хорватии, и в Евросоюзе большой кризис.
Андрей, у меня вопрос к вам. Вот Влада упомянул, естественно, важный фактор, которым было сотрудничество Загреба с Гаагским трибуналом в период подготовки Хорватии к вступлению в Евросоюз. Как это сотрудничество складывалось? Все хорошо помнят, что в прошлом году были оправданы два хорватских генерала, очень популярные в хорватском обществе, Анте Готовина и Младен Маркач. Они вернулись на родину, их бурно приветствовала значительная часть хорватского общества. Что это было? То есть Хорватия показала готовность к сотрудничеству с международным правосудием, и международное правосудие в каком-то смысле ну, тоже пошло навстречу хорватскому общественному мнению? Или там все было четко, ясно, по-честному, и, собственно говоря, Хорватия просто выполнила то условие, которое ей ставил Евросоюз?
Ну, с одной стороны, Ярослав, все было по-честному. С другой стороны, если смотреть с точки зрения европейских институциональных проблем, то речь вообще-то шла не столько о конкретной судьбе того или иного генерала, преступника или национального героя, а шла о готовности хорватской юридической системы, системы правосудия, быть достаточно объективной, высокопрофессиональной, подготовленной для того, чтобы иметь дело с самыми трудными судебными процессами. Гаагский трибунал в свое время был основан Советом Безопасности, он как раз потому, что судебные системы стран-участниц вооруженного конфликта не были готовы для того, чтобы работать с такими процессами. И на протяжении этого длиннющего европейского проекта, который в Хорватии продлился 22 года с момента провозглашения независимости до 1 июля 2013-го, хорватская судебная система при всех кавычках и при всех, так сказать, сопутствующих сложностях, тем не менее, показала себя достаточно зрелой для того, чтобы самой разбираться с такого рода процессами. Например, до Готовина и Младена Маркача был такой генерал Мирко Норац, которого тоже, естественно, считали патриотом-героем, а в Гаагском трибунале предъявляли к нему обвинения. В результате его Гаагский трибунал передал, его дело рассматривалось в Хорватии, его собственный суд осудил там на нужные сроки тюремного заключения.
А почему тоже не сделали с двумя другими генералами?
Потому что дело уже было взято в производство, потому что есть бюрократическая машина, потому что, в конце концов, эти генералы оказались оправданными, и хотя и провели довольно значительный срок заключения, случай от случая есть какие-то разницы. Еще я одно имя назову, был такой популярный и зловредный полевой командир Томислав Мерчеп. Вот он вот тоже был в списках обвиняемых Гаагским трибуналом, и его вообще весь процесс проходил на территории Хорватии, проходит до сих пор, но еще пока не обвинен, все тянется. Но, тем не менее, это просто свидетельство того, что нормы правосудия в Хорватии сейчас соответствуют целым нормам правосудия европейского закона. Конечно, это была очень сложная с политической точки зрения кампания. Хорватскому правительству и хорватским властям вообще приходилось иметь дело с очень непростой внутриполитической ситуацией, потому что ветераны войны, националистические организации, турбопатриоты, все они, конечно, выступали за вообще, чтобы разговора не было о том, что люди, которые принимали участие в освободительной войне, каково считают конфликт начала 90-х годов в Хорватии, чтобы они представали перед законом. Тем не менее, этот барьер взят. Взят достаточно успешно, свидетельство чего и вот события 1 июля.
Вот это событие, Хорватия, 28-й член Европейского Союза, но уже не первый из региона, ну, назовем это так, Юго-Восточной Европы. В 2007 году в Европейский Союз вступили Румыния и Болгария. Они остаются до сих пор самыми бедными членами Европейского Союза. У них возникает довольно большое множество проблем. Еврокомиссия неоднократно указывала на недостаточность реформ, борьбы с коррупцией, реформы системы правосудия в этих странах и так далее, откладывая из года в год вступление этих стран в Шенгенскую безвизовую зону. Вот Хорватия, ее положение нынешнее, экономическое, политическое, оно не грозит ей проблемами, подобными тем, которые испытывает в рамках ЕС Румыния и Болгария? Хорватия в этом плане в лучшем состоянии или нет? Влада, вам слово.
Последние месяцы, особенно когда стало ясно, что Хорватия 1 числа станет членом Евросоюза, в многих западных, особенно немецких газетах, британских СМИ проходила такая информация, что вот Евросоюз принимает новую страну, которая принесет с собой только проблемы. Именно такие проблемы, как с Румынией и Болгарией. Они говорили, что вот принимаем еще одну страну, которая большой европейский проблем, и принимаем, может быть, новую Грецию. Это с одной стороны. С другой стороны, и Евросоюз, думаю, принимает Хорватию именно во время этого кризиса как решение, что процесс расширения все-таки продолжается, несмотря на этот кризис, и что вот у Евросоюза есть перспектива. И они этим даже посылают какой-то месседж остальным странам Балкан, что все-таки и они когда-то станут членами Евросоюза.
Попутный вопрос. А в еврозону в перспективе Хорватия не собирается? Ведутся на этот счет дискуссии? Или, учитывая нынешнее состояние еврозоны и ее кризис, об этом вообще даже на перспективу не говорят в Хорватии?
Ну, говорят, что Хорватия минимум 5 или даже более 7 лет вообще не будет принимать решение о вхождении в еврозону, и что даже об этом сейчас не будет идти речь. Для Хорватии сейчас важно, что через 2 года Хорватия войдет в Шенген. Это сейчас как бы основная проблема, то есть основные переговоры будут вестись, чтобы Хорватия вошла в Шенген, что для Хорватии как туристической страны очень, очень важно, несмотря на то, что упрощенный, конечно, переход границы будет после этого. Сейчас даже делаются такие совместные пограничные пункты с венграми и со словенцами, чтобы ускорить переход границы.
Но я так понимаю, извините, что, например, российским туристам станет несколько хуже, потому что сейчас действует безвизовый режим между Россией и Хорватией, да. А так они будут вынуждены шенгенскую визу получать.
Конечно, но я вам хочу сказать, хотя постоянно говорится, что будет спад российских туристов из-за виз в Хорватию, и какие-то говорили, что упадет, значит, по сравнению с прошлым годом, с прошлым туристическим сезоном на 50% даже ожидали. Но я как раз вчера, позавчера были информации, что за первых 5 месяцев в Хорватию было больше российских туристов, чем в прошлом году. Так что, очевидно, или люди подготовились, или все-таки нашли какой-то вариант приезда в Хорватию из-за всего этого, что и происходит в Турции и в других странах. Но важно сказать, что российские туристы могут въезжать в Хорватию с любой шенгенской визой, без ограничения.
Андрей, а ваше мнение, насколько сложно будет Хорватии, по крайней мере, на первых порах в ЕС, исходя из ее нынешней ситуации, социально-экономической в первую очередь?
Политических, юридических проблем больших не будет, и с точки зрения ценностных ориентиров, и с точки зрения интеграции, там, скажем, военных структур, Хорватия вполне, на мой взгляд, готова к этому, уже давно страна член НАТО. С точки зрения социально-экономической проблематики, я рискну предположить, что это будет третья самая слабая страна, наряду с Болгарии и Румынии. У Хорватии значительные экономические проблемы. Связано это с целым комплексом причин. И один из них – это громадная безработица в стране, около 20%. Это большое социальное бремя, которое несет на себе государство в стране с 5-миллионным населением, 500 тысяч военных пенсионеров, которым государство вынуждено платить пенсии.
Это имеется в виду просто все участники войн.
Вот Влада это лучше знает, но вот мои друзья, которые воевали в начале 90-х годов, по-моему, человек, который находился в зоне боевых действий 3 месяца, он имеет в составе там вооруженных, организованных государственных отрядов, он имеет право на военную пенсию, если я не ошибаюсь. Верно, Влада?
Да. Все, кто участвовал в войне, имеют право на какую-то компенсацию, имеют право на дополнительное здравоохранение, в общем, большие какие-то уступки, хотя тут в Хорватии идет большой спор, потому что официально говорят, что 500 000, значит, 500 тысяч людей имеют статус ветерана. Многие говорят, что это слишком большая цифра, и что тут очень много людей, который не заслуживает этого, поэтому новый министр, у нас есть, значит, министерство, которое именно занимается проблемой ветеранов последней войны, и который сейчас хочет установить на самом деле, сколько людей действительно участвовало на войне, и уже можно сказать, что это десятки тысяч людей, ложных инвалидов. И сейчас идут процессы, чтобы им, конечно, взять все эти права. Но это, конечно, и большой политический вопрос, потому что многие, особенно правые или патриотические, так называемые патриотические партии, говорят, что этим законом хотят отомстить тем людям, которые как бы боролись за свободу Хорватии. С другой стороны, Андрей верно сказал, что в Хорватии большая проблема – это большая безработица. Но одна из основных как бы претензий Евросоюза к Хорватии – это коррупция. Действительно, в Хорватии это, можно сказать, фольклор уже, но многие надеются, что именно вхождение в Евросоюз поможет Хорватии бороться с коррупцией, и что именно из-за вхождения в Евросоюз будет какой-то правовой порядок. Если вы знаете, идет суд над бывшим премьер-министром Иво Санагер, который уже в одном процессе получил 10 лет из-за коррупции. Хотя я здесь должен сказать, что это один из людей, который сделал политический перелом отношения политических сил в Хорватии по отношению к Евросоюзу, потому что в начале 21 века правые партии и тогда правящая партия ХДЗ была против хорватского вхождения в Евросоюз. С его приходом к власти сделан большой перелом, и тогда и правые силы, правые политические партии восприняли Евросоюз как ориентацию, то есть как главная стратегическая цель Хорватии. Он сейчас, его судят, я говорю, он получил уже 10 лет в одном процессе, сейчас его судят во втором, и его еще ожидает. Ожидается и суд над многими директорами государственных предприятий, которых тоже судят за коррупцию. Так что здесь Хорватия сделала какой-то шаг в борьбе с коррупцией, хотя одна из главных, я повторяю, претензий Брюсселя к Хорватии – это коррупция.
Ну, мы поговорили о настоящем Хорватии, немножко о недавнем прошлом. Теперь попробуем предположить, станет ли вступление этой страны в Европейский Союз в ближайшем обозримом будущем неким ориентиром, примером для других балканских стран, прежде всего для соседней Сербии, в их стремлении в Европейский Союз в этом интеграционном проекте. Андрей, как вы думаете?
Бесспорно станет. Есть и психологические причины, есть, конечно, до сих пор, так сказать, соревновательный момент в отношениях между сербами и хорватами. Но, с другой стороны, вот эти дни, они же важны одинаково и для Сербии во многом, потому что Европейский Союз на своем саммите в минувший четверг и пятницу решал вопрос о том, начать ли до конца этого года переговоры об ассоциативном членстве Сербии в составе всей европейской организации. Там речь идет сейчас, тоже выставлялись условия, они связаны в основном с развитием отношений с областью Косово, которая до сих пор не признана со стороны Сербии, и там подписан договор, и, на удивление, успешно начинаются, разворачиваются технические и такие гуманитарные контакты между тоже двумя другими воевавшими недавно балканскими народами, и постепенно Сербия, несмотря на то, что там вполне такое квазинационалистическое правительство власти, тем не менее, вот этот вектор европейский, он существует. Еще большие проблемы у Боснии и Герцеговины, которая как раз находится между Сербией и Хорватией, там перспективы откладываются постоянно, практически шансов никаких нет, но, тем не менее, и для Боснии и Герцеговины, как, в общем, и для всех стран этого региона после распада Большой Югославии, целая группа маленьких стран, которые деваться им просто некуда ни с точки зрения рынка, ни с точки зрения транспорта, всего остального, конечно, они обречены на движение к Европейскому Союзу, хотя все они как бы хотят туда вступить. Но что касается таких государств, как полупризнанные, до конца частично признанные государства Косово, Македония небольшая, у которой проблемы с Грецией, Черногория небольшая, еще более небольшая. И это же непростой путь, потому что даже вступление Словении, которая далеко самая продвинутая из бывших югославских республик, оно тоже показало, что и такие страны, у которых все, в общем, в шоколаде было, тем не менее, и у них был бюджетный кризис, и страна тоже находилась на грани дефолта, и до сих пор там есть всякие политические турбуленции. Так что это, конечно, пример. Но мне кажется, что Хорватия – это последняя из стран, которая в обозримой перспективе имеет и получила шанс на присоединение к европейской организации.
Влада, вы тоже так считаете? Как вы думаете, в ближайшие годы, вот сразу после вступления в ЕС, для Хорватии будут скорее позитивными? Она сможет дать пример соседям?
Ну, Андрей прав. Я думаю, что Хорватию какая-то часть того, что ее приняли, именно том, чтобы она послужила примером для других стран, чтобы они поняли, что есть шанс, что есть возможность вхождения в Евросоюз, поскольку Хорватия – это первая страна, участвовавшая на войне в Югославии, которая входит в Евросоюз. Значит, это и какая-то перспектива другим странам, особенно Балкан, что они могут тоже надеяться на это, хотя и в экономическом, и в политическом плане там проблемы гораздо больше, чем у хорватов. Например, как Андрей упомянул, в Боснии страна, которая практически находится в состоянии развала, то есть неизвестно, как все это обойдется. Даже Украина надеется, например, в своей поздравительной телеграмме президент Янукович написал, что вот надеется, что Хорватия и хороший пример, и что надеется на помощь Хорватии на пути Украины в Евросоюз. Так что думаю, что Хорватия, несмотря на столько это маленькая страна, может воспользоваться этим политическим как бы шансом стать каким-то лидером или стать страной, на которую Брюссель может опереться именно как помощь другим странам Восточной Европы и Юго-Восточной Европы приближению к Евросоюзу.
Ну что ж, тоже будем надеяться, что у Хорватии в рамках Европейского Союза будет хорошая, удачная, счастливая судьба. Напомню, мы обсуждали сегодня присоединение Хорватии к Европейскому Союзу. Эта страна стала 28-м членом этой организации. В обсуждении принимали участие мой коллега, обозреватель Радио Свобода, специалист по Балканскому региону Андрей Шарый и хорватский журналист, журналист хорватского издания «Ютарни лист» Влада Вурушич. Я благодарю наших собеседников. Вел беседу Ярослав Шимов. Напомню, что наши подкасты проекта «Европа» можно найти на страничке Радио Свобода, свобода.орг, и подписаться на них в магазине iTunes.